наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Я бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. В Эрмитаже можно увидеть камерную, изысканную выставку, посвященную османскому наследию в памятниках каллиграфии, эпиграфики, сфрагистики и нумизматики. Она называется «Под сенью султанской тугры». Тугра, напомню, персональный знак правителя в причудливом узоре сложной каллиграфической композиции, содержащей имя правящего султана и его отца, частично титул, для каждого правителя тугра разрабатывалась особыми каллиграфами. Традиционным стало оформление тугры в виде орнаментальной украшенной арабской вязи. Туграми заверяли официальные документы, их чеканили на монетах и ставили в качестве клейм при пробировании серебряных изделий. А с 19 столетия стали стилизованно изображать на различных предметах прикладного искусства. Тугра султана являлась обязательным элементом практически всех наградных знаков Османской империи. За подделку тугры полагалась смертная казнь. На экспозиции представлены государственные документы, составленные на османском языке и имеющие тугр правителей XVIII и XIX веков. Показаны монеты и банкноты Османской Турции с туграми султанов от серебряного дирхама XVII века до бумажных денежных знаков начала XX столетия. Особый раздел выставки посвящен оружию Османской Порты. И, думаю, рассказ о нем будет более интересен мужчинам. История Османской империи – это ведь череда непрерывных войн и территориальных захватов. И турецкое оружие родилось в этих войнах. XVIII век можно смело назвать веком войн Турции с Россией. Успешно воюя с Турцией, основательница Эрмитажа, императрица Екатерина Великая, постоянно пополняла свою немалую восточную коллекцию. Оружие попадало в Эрмитаж и в виде драгоценных даров российским императорам. Рассказывает об оружии Османской империи научный сотрудник отдела «Арсенал Эрмитажа» Всеволод Николаевич Образцов.
В исламском искусстве в целом каллиграфия занимала, пожалуй, главное место в оформлении различных предметов, будь то там изразцы, ткани, и оружие не исключение. Надписи делились на две большие категории. Это надписи религиозного характера и надписи светского характера. Религиозного характера, что такое надписи? Это цитата из Корана, воззвание к Аллаху. Для подобных надписей в исламской культуре использовался исключительно арабский язык, и никакого другого быть здесь не могло. Поэтому то, что мы видим, например, на представленных в этой витрине вещах, это шлемы, поножи и наручи, здесь надписи арабские. Это коранические цитаты и воззвание к Аллаху. Шлемы, два основных типа бытовавших в Османской империи на протяжении там, 16-17 веков, это шлемы относятся к так называемому тюрбанному типу. Ну, тюрбанами они по разным причинам называются, одна из которых оформлялись, имитируя складки тюрбана. А второй тип шлема пришел на смену, это уже вторая половина 16-го, начало 17 века, так называемый шлем шишак. Навершие стальные, естественно, украшены золотой или, в случае с тюрбанным шлемом, серебряной насечкой. Ну и основной элемент, конечно же, это эпиграфика по венцам обоих шлемов. Поножи. Тоже, на самом деле, очень интересная история, потому что в 19 веке и даже в 20 иногда в разных каталогах встречается очень забавная путаница. Поножи описывают как наручи. Предметы для защиты руки. Понятно даже, почему. Вот наручи от предплечья, от запястья до локтя они закрывают. А в европейском доспехе европейские поножи представляют собой глухую трубку, закрывающую голень целиком. Mm-hmm. А здесь вроде как конструкция очень похожая на конструкцию наручи. Такой вот отгиб, похожий как закрытие запястья. На самом деле нет. Дело в том, что османский тяжеловооруженный кавалерист, всадник, да, он же сидит на коне, и зачем ему закрывать ту часть ноги, которая к коню обращена? И эти элементы прикрывают исключительно внешнюю сторону голени. И вот этот вот подкип – это, собственно, косточка ноги. Это прекрасный пример того, как экономия материалов подчинена при этом полной функциональности предмета. Зачем мы будем тратить материалы, утяжелять доспех? Это все лишнее. Ну и в центре навершие штандарта бунчука с конскими хвостами, с воззванием к Аллаху. То есть тоже такая очень характерная вещь.
Вот какое описание сокровищ турецкого базара оставил русский дипломат середины XIX века Константин Базили. Цитирую. «Если хотите видеть картину прежней Турции в ее первобытном азиатском характере, посетите базар оружия. Здесь извилистая сабля Дамаска, клинок которой представляет собой ряд округленных зубцов в виде пилы, и ятаган с лезвием, согнутым внутрь, и кривая сабля, расширенная на конце, и кинжалы всех форм». Старый турок объяснил все свойства кара-харасана, черный булат, и 20 других родов железа, которым славятся оружейные мастера Малой Азии. Он с одинаковой легкостью перерубит гвоздь и пуховую подушку саблею, которая в неопытной руке при первом ударе разлетится вдребезги. Вот для этой выставки в Эрмитаже Всеволод Образцов отбирал клинковое оружие, украшенное арабской вязью.
Самый ранний предмет – это вот массивный, очень классный кинжал, конец 16-го, начало 17 века. И на примере этого предмета можно говорить вот о чем. Оружие – это в том числе некий элемент костюма, который не просто для красоты. Оружие маркировало социальный статус. И эта традиция кинжала как маркера статуса и маркера мужчины идет из арабского мира. Несмотря на то, что здесь и клинок из роскошного булата, очень дорогая вещь. Но это предмет, который в принципе даже не думали о том, что это оружие. Клинок чудовищно неудобно держать в руке, он не сбалансированный. Клинок даже не думали затачивать. Вот его просто сделали из дорогого булата. Но здесь главное, чтобы вот он, когда в ножны вложен, а на ножнах на торце там прям черневая надпись, указывающая на количество серебра использованного. То есть вещь просто показывает, что вот перед вами человек богатый, человек высокого социального положения. В общем-то, здесь как оружие это не нужно. Но оружие было в том числе и украшенное. Вот сабля справа – это памятник русско-турецкой войны. Принадлежала она Сиракскому Эрзурумскому Гаджи Салеху и была у него взята при захвате Эрзурума в 1827 году. Ну и дальше, что на Востоке, что в Европе, побежденный военачальник сдавал свое оружие победителю. Что произошло, собственно, с этой самой саблей. С очень дорогим клинком. Дело в том, что на Исламском Востоке, в Турции в меньшей степени, у османов, но тоже наличествовало. Главным элементом оружия, которое показывало его качество, естественно, это был клинок. Но вот такое понятие булатная сталь, всем хорошо известно. Высокоуглеродистая сталь. Но дело в том, что как раз у османов такой стали было мало, и она, как правило, привозная. Но это тот случай, когда использовано привозное сырье, из которого откован традиционный османский клинок, тип то, что у нас называется словом «кылыч», хотя это тоже очень большие условности, потому что вообще само слово «кылыч» – это тюркское слово для обозначения сабли. Ну, сабля – меч, клинковое оружие. Но в русской оружейческой литературе решили, что вот словом «кылыч» будем называть определенный тип сабель, характерный для османов конца 18-го, первой половины 19 века.
На Востоке существуют два способа ношения сабли – персидский и турецкий. Персы носят саблю на портупее, ремни которой крепятся к кольцам на двух обоймицах ножен. Острие персидской сабли направлено к земле. Турки же носят саблю на шелковой перевязи, которая идет справа налево, и сабля подвешена свободно слева, так что конец ее смотрит вверх, и в этом положении она легко выхватывается, что удобно для всадника. Самым известным типом турецкого холодного оружия, ставшим для европейцев символом воинственности османской державы, бесспорно является ятаган. И впервые в Эрмитаже комплекс янычарского вооружения показан целиком и сразу.
Например, головной убор кеча, он вообще в Эрмитаже выставляется впервые. Ездил у нас на выставку, вернулся, и сейчас появилась возможность все показать. Ну, оружие, да, знаете же, что оно бывает личное, бывает условно-строевое, хотя про традиционное общество «Исламский Восток» это не очень верный термин, но будем оперировать. Так вот, сабля – это оружие боевое, оружие строевое, скажем так. И, например, янычар саблю и ружье получал из казенных арсеналов только на время, после объявления войны, время ведения боевых действий. В мирное время сабля и ружье хранились в арсеналах казенных, а максимум, что мог иметь янычар при себе – это кинжал и пистолет. Примерно вот такой же, как в янычарской витринке у нас есть. А ятаган – Это такой придумали ребята способ обойти запрет на оружие. Ятаган, они разных типов. Особенно характерная внешняя характеристика ятагана, да, это клинок двойного изгиба и рукоять навершием оформленным в виде ушей. Одно из мнений гласит, что это форма берцовой кости, которую со временем повторяли. По сути своей, ятаган – это большой нож. Вот был у османов в 16 веке небольшие ножи использовались, которые со временем как раз просто увеличились в размерах, ну вот как кавказская шашка, увеличенный вариант традиционного ножа. И таким способом янычары обошли запрет на ношение оружия. И основной же пик существования использования ятаганов – это конец 18-го, первая четверть 19 века. История Османской империи – время смутное, постоянные янычарские бунты, в ходе которых они меняли султанов, там до 2-3 в год могли поменять. Но понятное дело, что кинжалом и пистолетом особо султанов не поменяешь, как бы там другие аргументы есть. И вот как раз ятаган стал способом обходить этот запрет и как-то диктовать свою волю. Ну а так как это предмет личного оружия, то его, соответственно, и все тщеславие, все стремление к красоте, к украшательству и к показушности, скажем так, оно как раз в ятагане и воплотилось. Именно поэтому ятаган, в отличие от любого другого вида оружия, очень сильно и обильно украшался эпиграфикой. И вот здесь, вот если разные типы, там серебряная насечка, золотая. И вот здесь как раз мы перейдем к тому, с чего я начал. Надписи светские, они как раз встречаются на ятагане. Для религиозных, ну, я уже сказал, что использовался арабский язык, а, собственно, османский язык мы чаще всего на оружие встречаем именно на ятаганах. Что такое османский язык? Если, опять же, очень общо говорить, то это смесь арабского и персидского языков, лексика арабская и персидская, но с, как правило, тюркской грамматикой. И это язык, скажем так, верхних слоев населения. Понятно, что в деревнях все-таки продолжали использовать, как правило, тюркский язык. Ну, потому что система языков какая? Наверху у нас арабский язык Бога, дальше у нас персидский язык учености, язык поэзии. Ну, а на их вот смеси уже появляется, собственно, османский язык. И на ятаганах очень часто встречаются стихи османские, какие-то прославления владельца. На саблях, как правило, нет имени владельца, а на ятаганах есть имя владельца и имя мастера. Там сработал там, Мустафа, владелец, не знаю, Махмед Эфензи, там Махмед Агай. Кроме всего прочего, на ятаганах очень часто встречается не только имя владельца, но и указание на его статус. Это может быть либо слово «ага», либо слово «паша», «эфенди». То есть это не для рядового джентльмена, да, предмет созданный, а для вполне себе человека, занимающего какой-нибудь, пусть и небольшой, но все-таки уровень.
Про киче с высокой кокардой говорили, что 100 воинов с таким убором видится для врагов тысячей воинов. Первоначально кокардой служила простая ложка, а затем кокарда стала держателем плюмажа. Откуда? Зачем ложка? – спросит непосвященный. А котел считался буквально святыней янычарского войска. Кроме малого котла для роты, имелся большой общий котел для всей оды, в котором каждую пятницу для воинов Аллаха с кухни самого султана приносился пилав – национальное блюдо из риса и баранины. И в свою войлочную шапку рукав каждый янычар втыкал деревянную ложку. Представлен на выставке и парадный жезл – символ того, что его владелец – начальник среднего или высшего звена. Это ясно из того, насколько жезл хорошо украшен. Навершие жезла оформлено в виде головы некоего мифического существа с драконьей головой.
И это, на самом деле, отсылка к одному из ключевых образов османской культуры, османского бестиария. У них существовал такой дракон, не дракон, у турок он назывался Беке. Это как раз мифическое существо, которое олицетворяет жизнь, олицетворяет силу. И очень часто встречающийся образ, показывающий то, что владелец этого там, предмета оружия, он, во-первых, под покровительством еще таких сил, ну а кроме всего прочего, он герой, усмиривший это существо. Это очень часто прослеживается, особенно на раннем огнестрельном османском оружии, когда ствол оформлялся в виде как раз бюке этого дракона с разинутой пастью, из которого продолжается ствол. То есть воин держал в руке вот этого зверя, который изрыгал огонь, и таким образом его усмирял. Символизм бюке, этот образ до позднего времени встречается и той или иной степени продолжается в оружии.
Мы уже говорили о надписях на ятаганах, но наибольшей популярностью, считают историки, у владельцев ятаганов пользовались надписи, связанные с легендой о семи спящих отроках, спрятавшихся вместе с собакой в пещере, чтобы уберечь свою веру в единого Бога во время преследования. По воле Аллаха юноши проспали в пещере 309 лет. Этот сюжет описывается в 18-й суре Корана «Пещера». Имена отроков, равно как и имя собаки, в Коране не упоминаются, их в разных вариантах приводят арабские авторы. На османских ятаганах эти имена приобрели магическую функцию. Янычарский корпус был особым войском. Его члены посвящались в таинство ритуалов так называемых танцующих дервишей. Поэтому появление у них предметов вооружения, имеющих сакральный характер, вполне объяснимо.
Когда говорим о янычарском корпусе, тут еще один важный момент. Надо понимать, что это не только военное подразделение, но янычарский корпус в Османской империи очень важна была религиозная составляющая. Происхождение свой янычарский корпус вел от такого человека, как Хаджи Бекташ Вели, легендарный основатель янычарского корпуса, это суфийский мистик. И очень многое в культуре янычарской скреплено в том числе религиозной составляющей. Вот, например, головной убор, ну, намет на шапке, это уже реконструкция поздней по имеющимся известным аналогам из других музеев. Сам по себе вот этот намет, он же и считался рукавом одеяния вот этого Хаджи Бекташвили, который покрыл голову янычар, таким образом его благословив. И в память о религиозном патроне ордена янычары как раз на своих головных уборах, что у него и кройка рукавная абсолютно. Это сохранялось вплоть до 1826 года. В 1826 году янычары попытались было очередного султана поменять, но султан оказался гораздо более серьезным джентльменом. Ну и просто янычарский квартал был оцеплен, подобная тяжелая артиллерия, и просто вот в прямом смысле уничтожили всех. То есть утро стрелецкой казни – это детская прогулка по сравнению с тем, что сделали с янычарами. Их уничтожили, весь квартал положили из артиллерии полностью. Ну и на этом янычарский корпус закончился. Уже дальше началось переустройство всей османской армии по европейскому образцу, но история янычар кончается в 1826 году.
Благодарим за рассказ об оружии Османской империи Всеволода Николаевича Образцова, научного сотрудника отдела и арсенала Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.